Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня Святая Церковь светло и торжественно празднует один из великих своих праздников – воздвижение честного и животворящего креста Господня. Крест Господень – это есть великая тайна. Это уму непостижимая сила и обилие благодати, дарованное человеческому роду и прежде всего верным последователям Господа. Почему же этот вещественный предмет, который единственный на земле предмет, которому мы поклоняемся как живому существу и не можем быть обвиненными в идолопоклонстве. Это единственный вещественный предмет, который должен привлекать наше самое усердное и усиленное внимание. Это единственный вещественный предмет на земле, к которому мы можем привязываться всем своим сердцем, умом, всей душею и всем телом, и всей крепостью, и не будем обвинены в пристрастии к земной вещи. Ибо крест есть не просто земное, он и земной, и небесный. Он и временный, ибо во времени существовал, он и вечный. Это великая духовная сила. Почему же это древо, ибо крест был сделан из древа, причем из древа, вы знаете, уже трехсоставного, то есть когда вчера в богослужении мы читали псалтырь, там названы эти три древа. Кедр ливанский, певг, и кипарис, три негниющих благородных древа. И из них срослось в одно древо, из которого потом был соделан крест Господень. Почему же этот вещественный деревянный крест вызывает такое поклонение у последователей, такое благоговение и такое почтение, что нет обвинения в пристрастии так, если бы мы какой-то другой вещи на земле пристрастились подобным образом. Потому что на кресте было содеяно спасение всего рода человеческого. Потому что крест не просто вещественное деревянное изделие двух перекладин, какой он, может быть, и был до сошествия на него Господа нашего Иисуса Христа, Бога и Спасителя, второй ипостаси Пресвятой Троицы. Но с того момента, когда Господь был пригвожден ко кресту и крепко-накрепко на несколько часов соединен с этим живоносным для нас, как мы поем, животворящим древом, тричастным древом, он перестал быть обыкновенной земною вещью или деревяшкой. Он принял совершенно новое качество. Он принял жизнь от жизнеподавца, ибо и само дерево, из которого он сделан, было живым в свое время, до того, как его распилили и использовали для изготовления этого креста. Это основная причина. Это орудие нашего спасения. И вот посмотрим, какое же участие в изготовлении самого вещества креста и самого изделия, формы этой креста принимали люди, а какое Бог, ибо в кресте, в этой великой тайне, о которой апостол Павел говорил, что я только проповедую Христа распятого и о кресте Господнем радуюсь. В этом великом, и никаких слов не хватит, чтобы описать величие этой тайны, силы, в этом великом изделии как раз и заключено теснейшее сотрудничество и сотворчество человеков, причем и праведных, и грешных, и Бога, живаго и истинного. И мы еще никогда не задумывались об этом, как участвует это каждый со своей стороны в этом сотворчестве. И Бог с высоты своей, и люди от земли. Итак, благодатью Божией, повелением Божиим, мы знаем, были созданы весь растительный мир, в том числе все деревья, какие только существуют на земле. Это не заслуга человека. Это Бог даровал при создании семени каждого древа, чтобы оно продолжало свой род через сбрасывание семени в землю, и опять вырастают деревья, и таким образом каждый род этого дерева, который вошел в крест, рос по благодати Божией, дарованной с самого начала при сотворении растительного мира. Это Божье дело. Вырастить кедр ливанский, вырастить певк, вырастить кипарис, даровать им такое именно качество, даровать такое имя, что его не отличишь, не спутаешь с другим, а и каждое дерево отличается и поэтому носит свое название. И человек праведный, Авраам, основоположник нашей веры, он заложил основу креста. Первый истинно верующий на земле человек, и он, основоположник считается нашей верой, да, и он положил основание кресту. Каким образом? За грех. Опять-таки, крест напрямую связан с грехом. Не было бы греха, не было бы креста. Не было бы грехопадения, не было бы креста. Не было бы древа прислушания, не было бы и древа послушания, ибо крест еще есть древо послушания, ибо послушный был до смерти крестной, Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. Поэтому взамен того пагубного для нас древа, Господь воздвиг новое древо. Но благословив произрастать своей творческой силой, человек Авраам, праведник, от себя, от рода человеческого, дал благословение посадить именно три, движимый Духом Божиим, посадить именно три этих деревца, значит, в самых маленьком виде, да, Лоту, за согрешение после попаления Содома, Гоморры и пяти окрестных городов, когда он был изведен промыслом Божьим, но под воздействием вина был опоен дочерьми своими, и произошел тяжкий грех кровосмешения. Вот. И он в состоянии немощи, опьянения, не соображал, что делал, а дочери этим воспользовались. Тем не менее, это его не оправдывает, надо быть бдительным, предусмотрительным. И Авраам, узнал об этом, наложил на него эпитимью. Поэтому уже в самом начале все как бы свойства креста были заложены. Трехсоставность, ибо три дерева были посажены, именно три дерева по благословению Авраама, посажены в пустыне, где нет воды. И для Лота праведного, хотя и согрешившего, но кающегося, это была нужна эпитимья. И он поливал его слезами, то есть в основании нашего креста, опять-таки, плач, сокрушение, слезы. И мы видим в начале слезы и в конце у креста Пречистая Матерь Божия и другие, кто сочувствовали Господу, проливали слезы у этого креста. И пот проливал Лот, нося воду с далекого расстояния, так что в один день ему как раз хватало, чтобы прийти, полить, и опять на следующий день было идти. И каждый день у него путь был равен дню. И он ходил, поливал слезами и водой эти деревья, чтобы они выросли. И нес много лет такую пятимью, пока его не снял его праведный дядя Авраам с него, и Бог не принял его покаяние. Итак, в основании креста лежит труд до пота, плач слезный, покаяние и Божие благословение, и послушание было заложено, ибо Лот выполнял послушание. Все уже было в зародыше у креста заложено. И это был человеческий дар в основании креста, принесенный Авраамом и Лотом через покаяние. Итак, это древо покаяния, это древо слез, это древо труда, ибо затем Господь нес его в конце на Голгофу, тоже падал под ним, потел и страдал от тяжести креста. И затем то, что эти деревья срослись в единое древо, опять-таки не человеческая заслуга, а Божья сила. Ибо это было удивительное дело, чтобы три дерева срослись в одно, ну не просто так вот, как внешними, а полностью срослись и как бы растворилось одно в другом. Вот, перемешались внутри, что оно было одно древо, но трехсоставное. И это было сделано в образе Святой Троицы. И вчера богослужение это подчеркнуто было, что троичность Христа в образ Пресвятой Троицы. Значит, вся Пресвятая Троица участвовала в создании креста. Вся. И это было Божье творчество. Затем, по повелению строителей храма при Соломоне, первого храма, это дерево было спилено людьми. Этот человеческий был труд внесен. Они его спилили и сделали бревно. Огромное бревно. Но когда его соизмеряли с другими бревнами, то оно диаметром было неизреченно больше, и поэтому никак не могло подойти в строительство храма. И его за ненадобностью опустили в воды Силаамской купели, которая была рядом с храмом. И это было тоже по внушению Духа Божия, но произволом людей движимо, избавиться от бревна. Бог дал свойство, что если дерево долго лежит в воде, оно становится определенного качества, оно меняет свое качество в то, что оно становится твердым, как камень, так называемое мореное дерево. И это уже качество, дарованное веществу Богом. Тут человек может только использовать, зная это качество. И мы знаем, что в строительстве в России, в строительстве Успенского собора, это главного собора земли русской на территории Московского Кремля, он построен на дубовых сваях из мореного дуба. И в основании постоянно вода. Если эту воду осушить, дерево тогда начнет разлагаться. Пока местом это вода, оно твердое и стоит, и держит храм. То есть удивительное вот свойство влаги, которая, казалось бы, в других случаях разрушительная, в данном случае она как раз держит крепость дерева. Такое свойство у мореного дерева. Итак, множество лет от Соломона до пришествия Спасителя это дерево пролежало. Но память об этом хранилась в необычном дереве и передавалась в этом народе. И когда Господь наш Спаситель был попущением своим же арестован и приговорен, как мы только что слышали в Евангелии, к смерти по ложному, клеветническому обвинению, потому что он выдавался за Сына Божия, а он им был, а они это восприняли совершенно безумно и отвергли, подняли руку на самого Бога во плоти. И Пилат уступил всеми ихними неправедными действиями, уступил, испугавшись просто за свое положение. Хотя он сам подчеркивал много раз, что никакой вины не находит, тем не менее приговорил человека к смерти, в котором нет никакой вины. И когда этот приговор был вынесен, то возникла нужда уже в изделии крестообразном, ибо люди изобрели, значит, такую казнь, как распятие и повешение на кресте. Особенно Римская империя практиковала уже много лет распятие не римских граждан, которые именовались варварами, язычниками, на крестах, на деревянных изделиях, то есть, когда идет основание столб и перекладина. Т-образная чаще всего была, то есть просто сверху прямо. Вот в данном случае это та форма была применена не случайно, опять-таки, которую мы знаем уже как четвероконечный крест Господень. А если учесть добавку таблички сверху на верхней перекладинке и подножие ног, то получается восьмиконечный нам известный крест. Мы почитаем и тот, и другой. И осеняем себя мы четвероконечным знаменем чеснага и животворящего креста. Итак, это было человеческое вклад грешных, богоубийственных, богоборских людей, которые вспомнили в этот момент о том, что есть огромное дерево, из которого можно было сделать крест, который будет по размерам такой же, как и у разбойников, но поскольку он мореный, то он несравненно тяжелее по весу, чем обыкновенный крест из любого другого дерева. И поэтому они в своей злобе не остановились на то, чтобы достать это тяжеленнейшее бревно из воды, даже усилики надо было принять, сколько людей задействовать, распилить его, а мореное дерево намного труднее пилить, чем свежее, и сделать из него эти две перекладины с одной целью – отягчить участь узника по злобе, по ненависти к нему. Но какая должна быть ненависть, чтобы не просто и такой уже человек на смерть обречен, на страшную, позорную смерть с бандитами, с разбойниками. И нет, просто так, какой там крест кто-нибудь сделает, неважно. Нет. Тут было все важно. Но Бог своим промыслом настолько премудрым устроил, что они сами то не понимали, что они готовят великое орудие и оружие победы над всей вселенной, над всеми демонами, над всей преисподней. Движимы злобой, они сами-то не понимали, что они для нас готовят, какой величайший дар милости Божией и силы Божией. И вот произволом злых людей был сооружен крест, как жертвенник. Теперь крест, видите, он меняется постоянно. По своему то самое. То в бревне лежит, то в трех деревах покаяние, то это. Здесь уже это орудие, значит, на котором принесется жертва, то есть жертвенником минуется. И подножием ног Господних то свято есть. То есть уже как-то сколько было веков предсказано, что это место будет святым, то есть крест. И вот первая идет встреча Агнца Божия, Сына Божия, Спасителя нашего, который сошел с неба по послушанию Отцу Небесному и сам движимый любовью к людям. Тут совпало и послушание, и любовь. Ибо это не было просто, вот слушаюсь, а люди мне безразличны. Ну, так вот за послушание иду. Нет. Это было послушание, но это была и собственная любовь второй ипостаси к людям, будучи еще врагами, еще неискупленными. Он же их возлюбил, как врагов своих, и за них готов был умереть. И вот первая встреча избитого до смерти Господа. Согласно Откровению, он принес такие пытки до взятия креста еще, да, что мог много раз умереть, как он сам засвидетельствовал, явившись преподобному и описывая каждую рану, какая была у него, сколько было у него ран, и из них, говорит, смертельных было достаточное количество, десятков раз, то есть любой бы другой человек на его месте уже десятки раз умер бы от тяжести пережитых этих побоев и издевательств, которые возлагали на него как воины Рима, так и слуги Ирода царя. И вот на этого избитого, израненного, увенчанного терновым венцом человека и Бога в одном лице, но люди-то воспринимали его как человека, только лишь. И был возложен этот тяжеленный деревянный трехсоставный крест. И первое соединение произошло: Господь, а на нем крест. На нем крест. Он несет орудие собственной казни. Он изнемогает под тяжестью этого креста, ибо Божья сила оставляла его, и только человеческое естество, чистое, святое, непорочное, не подверженное никакому греху, нового Адама несло труд тяжеленный и уму непостижимый для нас труд, невероятную тяжесть тащить до места казни Голгофы, на котором он был водружен и распят. Несколько раз он изнемогал и падал под тяжестью этого креста, ибо силы человеческие тоже не беспредельны, а ограничены, и даже у совершенного человека. И тем более он был так замучен. И уже видя, что нет никакой возможности ему донести самому крест, только это подвигло римских воинов, которые при всем своем ожесточении были все-таки милостивей иудейских архиереев. И они позволили вышедшему навстречу крестьянину с поля, которого Евангелие носит даже имя, и его род указывает, понести крест Господень, помочь Господу понести крест. Итак, внесение креста опять сотворчество Бога и человека, крестьянина. И с той поры Бог особым благословением благословил крестьянство, что в основании слова, думайте, не поляне, не колосяне, не хлебчане, а крестьяне, крест, что это труд благословленный, выращивать хлеб для литургии. Ибо и тут сотворчество, люди выращивают от земли хлеб пшеничный, а Бог с неба делает его своим телом. И тут удивительное сотворчество. И выращивают кто хлеб? Крестьяне. Виноградник кто выращивает? Крестьяне. А что из винограда мы получаем? Вино, которое идет и превращается в кровь. Опять-таки, люди от себя дают Божьего, конечно, винограда, но свой труд прикладывают, чтобы взрастить виноград, выжать его, сделать вино хорошего качества, а Бог, принести его пожертву в храм, а Бог делает чудо, что он уже его своей силой, Духом Святым превращает в свою пречистую кровь. А где была кровь пролита? На кресте. А где было тело распятое, принесено в жертву? На кресте. Так замыкается таинство Божие, человек и Бог, крестьянин и крест, Господь и крест, через крест соединился, через несение креста христианство соединилось с Богом и с крестом и несет свой крест, в том числе и поддерживает божественную литургию, ради которой Господь и пошел на крест. Ибо это было не только единомоментное вот то делание, а мы видим, плод креста продолжает во всем историческом времени помогать, поддерживать нас на божественной литургии. Мы и совершаем само таинство с помощью знамения креста, как и все таинства церкви делаются только с помощью креста или изображения креста. И вдумайтесь, если еще в Ветхом Завете, в особых случаях, не всегда, у праведников, мы вчера вот читали много отрывков Ветхого Завета в богослужении, и указывалось, как это знаменовало крест, и какую силу было, что и горькие воды превращались в сладкие, и вознесенный на кресте змей спасал людей от угрызений ядовитых, страшных змей, и многие другие чудеса творились еще до того, как крест был прославлен и освящен жертвою Сына Божия, то он уже имел какую силу, так же, как имя Иисуса Христа имело силу еще до того, как он вошел в свою славу на кресте. Слава была на кресте. И, тем не менее, простые крестообразные перекладины не имели сами по себе такой силы, как до того, как появился крест Господень. Когда он стал крестом Господним, когда Господь его первый раз взял на свои плечи, на спину, вот с этой минуты он стал крестом Господним. И сколько он пребывал с ним в соединении, столько он был крестом Господним, подключился крестьянин, донесли на Голгофу, но самое теснейшее соединение было, когда его пригвоздили к этому кресту огромными металлическими гвоздями. И вот здесь на несколько часов было явлено великое чудо соединения вещественного трехсоставного древа, человеческого тела, взятого от Пречистой Девы Марии, и божества Господа Иисуса Христа, не слияно и нераздельно, значит, Бог был и Богом, и человеком. И здесь еще к нему добавилось третье, к этому двучастному Господу добавилась третья часть, крест. И как бы появилась новая Троица на земле уже. Новая Троица, которая касается только Господа. Бога, человека, крест. Человека, Бога, крест. Или креста, человека, Бог. С какой стороны ни заходи, как в Пресвятой Троице, да, есть, конечно, порядок определенный, но он условный. Все равно мы равночестно чтим Отца, Сына и Духа Святаго. Это Великая Небесная Троица. На земле появилось новое, невиданное, неслыханное чудо. Плод. Господь есть плод. Не просто Господь, пришедший на землю, а Господь распятый добровольно. Ради, из любви, это плод любви Божией, страдающий в невыносимых, неизреченных муках, одно составлял с крестом. И в этот момент этот вещественный крест ожил, пропитался в живой энергией божественной силы неизреченной, изрядился на все вечность этой силы. И поэтому он честный, потому что мы чтим его, потому что это великая честь быть соединенным с Богом, выпало для этого трехсоставного древа и изделия, изготовленные руками грешных людей. Но он животворящий, потому что на нем был живой Бог и совершенный человек, и он пропитался силой божества. И поэтому мы чтим его так высоко, и как орудие нашего спасения, и как оружие против демонов и страстей и всякого греха, и как великий славный жертвенник подножия ног Божьих, который несет, как никакое другое вещество, животворящую и спасительную для нас силу. Поэтому крест именуется и светом, ибо на нем был распят свет от света, пришедший в мир просветить грешников, спасти их. Поэтому он именуется славой церкви, красотой церкви, украшением, оружием непобедимым. И вот возвращаемся в человеческую историю. В то время люди не были сосредоточены на кресте так, как сейчас мы это понимаем. Все внимание у последователей Господних было на личности Господа. Это было доминирующее, это было главным, его личность, его обаяние, его необыкновенное впечатление, его дивное поучение с великой силой и властью, его чудеса знамения. Потом он явился славой своего воскресения и поучал еще в течение 40 дней, мы знаем всех своих учеников, и в славе вознесся у них на глазах и послал их на проповедь. Так вот, у креста Господня происходит еще одно дивное, известное уже вам событие. Но я хочу обратить внимание, почему это событие, то есть, когда великому нашему апостолу Иоанну Богослову была вручена мать, как мать его, се мати твоя, то есть Господь говорит о своей матери по плоти, что это твоя мать. Не говорит, возьми просто опеку над моей матерью. Так важно слова Господа. Это сам Господь сказал, не кто-то там из людей додумался. Нет, сам Бог руководит. Откуда? С кабинета, с офиса? Нет, с креста. О чем думает? Всем слово было сказано. Это самое важное было сказано. Ибо в страданиях находясь, искупая, он, все, что сказал, оно имеет величайшее значение духовное. И именно здесь Господь благоволил соединить свою пречистую мать и великого апостола любви, евангелиста Иоанна Богослова, так самым таким родством, как мать и сына. Ибо на земле нет высшего соединения, чем мать и сын. Нет. Уже отец и дочь – это не то. Мать и сын. И ведь мог же Господь это сделать раньше, на Тайной вечере, скажем, или после, или до Тайной вечери, пригласить мать и сказать, вот, я богослов, вот, мать, я получаю, я вот иду там, значит, умирать. Он говорил же об этом, что на кресте буду распят, что меня убьют в Иерусалиме, все, все это он говорил, поэтому мог бы еще рассказать. И вручить ему свою мать, как его мать, и его усыновить ей. И мы бы не удивились, если бы прочитали в Евангелии подобное. Это было бы нормально, естественно, он предусмотрел, позаботился. Если бы было важно само соединение, то да, можно было бы его в любое время. А так вот что, вроде как забыл, а потом в последнюю минуту похватился, да? Да не будет такой хульной мысли у нас. Нет, Господь оставил это именно, чтобы сделать это на кресте. Потому что два сокрестника, Пречистая Матерь и Иоанн Богослов, они были сокрестниками в духе, и они были соединены крестом друг к другу. А не просто человеческим, даже божественным волеизъявлением, что вот ты, мол, иди туда, а ты сюда, а ты, значит, будешь им сын, а ты будешь матерью. Нет. Если бы это было сделано в другой обстановке, это бы имело другое значение. Да, как бы установление было бы, но это было бы не такое тесное, и не такое таинственное, не такое великое. Это было бы более как бы естественное. Так, каким мы можем сказать кому-то, что позаботься о матери, она пусть и будет твой, как мать твоя, а ты будь ей как сын. И люди это понимают. Ничего, некоторые могут даже, благочестивые люди, заботиться о других матерях, так как о своей, там, и как бы мы знаем, что иногда женщины принимают сыновей себе, других, там, с младенчества, и воспитывают, и любят их, может быть, больше даже и заботятся, чем родные матери. Поэтому этим нас не удивишь. Здесь важно увидеть, почему у Господа ничего не случается, тем более в таких важнейших, главнейших делах, как домостроительство Божие, как искупление на кресте и все события, связанные с крестом. Через крест они стояли у креста. Они были допущены к этому. Они распинались в духе, видели, что происходит. И поэтому Господь соединил их своим крестом через крест. И поэтому это крестородственное соединение. Самое сильное в мире, какое только может быть соединение, это через крест Господень, через страдающую любовь. Они трое страдали. По-разному, но трое страдали самыми великими страданиями, какое только может. А страдания Царицы Небесной мы уже знаем. Тебе же самой оружие против души. Душу! Когда оружие проходит тело, мы страдаем. Но это страдают многие люди. И часто просто за грехи, никакого отношения не имея. Иногда за Господа страдали, да, страшной мукой. Но чтобы оружие прошло душу, какое оружие? Что? Кто-то нападал на Царицу Небесную? Да нет, Господь не дал такого. А какое же оружие? Да вот это крест. Крест оружие. Оно прошло ей душу. И оно прошло, и оно богослово. Почему они сокрестники? И почему они имеют такую великую славу и дерзновение? Вслед за Царицей Небесной, оно богослово второе место занимает во Вселенной. Она честнейшая херувим, а он Серафима равный. Сокрестник Господень. Сокрестник. Были, конечно, и человеческие сокрестники, которые на своих крестах висели, разбойники. Один пошел в ад, один умудрился, признал Бога. Да. Но это совсем не то. Сейчас не об этом речь идет. А они страдали на своем кресте. А эти были сегодня через крест Господень. Такое великое таинство соединения. Вы будете понимать, читая эти места Евангелия, какое дивное таинство происходило. И почему Сын Иоанн Богослов, новый, установленный Господом, Его Пречистой Матери, был так дорог, потому что это был плод креста и страдающей любви. И почему Матерь Пречистая Царица Небесная, которой крест прошел в душу, она была не просто... Уже одно то, что мать его, это велико, и мы знаем уже, что много говорили об этом, представляет церковь. Но здесь она еще была мать не только его плоти, а она была мать его крестной любви. И поддержала своим страданием, душевными муками, разделила как бы страдания своего сына. И вот дальше что происходит. Утихла скорбь Голгофы, потому что радость о воскресении изменила ее. И крест из орудия пытки, о котором люди не задумывались, стал орудием победы, знаменем славы и силы. Но не сразу. То есть употребление креста было введено сразу. И люди, христиане, и на лоб ставили себе крест, и осенялись крестом, сразу это было введено, и употребляли изображение креста во время божественной литургии и Евхаристии, и на могилах своих. И от Рождества человека духовного в купели крещения до могилы человека сопровождал крест. И изображение креста, и осенение себя крестом. Ибо люди увидели силу. И Дух Святый внушил их. И апостол Павел еще до воздвижения 14 креста, ибо воздвижение было в 4 веке. А апостол Павел уже о кресте так пишет. Восхваляете у меня. Не нечем хвалиться, радоваться, как только о кресте Господнем. Значит, знал он тайну этого креста. И как же мог ее не почитать? Как хулят некоторые, именующие себя только ложно христианами, отвергая крест, как орудие пытки. Хулу, они не понимают вообще. Это не духовные люди. Это совершенно плотское демоническое восприятие. Ибо кто боится креста? Демоны. Если люди отвергают крест, то это демоноподобные существа. При всем том своем заблуждении. Да осудит их крест Господень, когда он явится на небе. И в начале Нового Завета, и как бы в конце Нового Завета, в том смысле, он перейдет в Вечный Завет, вот, будет знамение креста. Явлено в постановлении всем неверующим, нечтившим, нелюбившим крест. И вот промыслом Божиим Бог попускает собственно тому кресту, на котором был распят, быть закопанным в землю и лежать в земле. Как бы знамение креста употребляется, изображение креста употребляется, но у людей не было как бы глубины понимания, что нужно и собственный тот крест Господень достать и почитать. И обстоятельствами, и промыслом Божьим. Как-то все это было не до того. Языческий Рим еще был. Вот, и христиане жили в гонениях, в катакомбах, постоянное мучение, кровь христианская лилась рекой, и церковь возрастала на этой крови. Поэтому она святая, на святых мучениках. И укреплял крест. И мы знаем, апостолы некоторые были распяты на кресте, как Петр, только вниз головой. И продолжался, значит, использоваться крест как орудие казни еще. И мы знаем и другие святые, мученики, тоже некоторые были распинаемы на крестах, разными пытками умирали на крестах. То есть продолжалось, люди еще не понимали вот значимость и силу, всей полноты силы креста, хотя уже употребляли, видя великую силу. И вот, думайтесь, какую силу должен был получить крест, что богопротивные существа, богоненавистники, гордые, наглые, лукавые, злые духи преисподней и воздуха, князи воздушные, демоны, бесы, стали бояться просто с верою изображаемого человеком с помощью руки крестного знамени. Или изображаемого священником крестного знамени, или епископом. Или сделанным вещественным крестом, если опять-таки его осеняет крестное знамение. Они, которые, казалось бы, ничего, никого не боятся. И над людьми издевались всегда, как хотели. Особенно до страдания и искупления рода человеческого. Могли насильно и грехи вергать, и всякое, что такое творить. А здесь очень простое, легкое, крестообразное движение, с верой употребляемое, стало их побеждать. Не то, что тот единственный крест, который был жертвенник, да, и они его боялись. Они уже боятся любого изображения. Даже просто напоминание двух перекладинах для них уже невыносимо. И Иоанн Златоуст, кстати, сегодня церковь празднует День Его Успения, оно всегда совпадает в День Воздвижения Креста Господня. писал в своих творениях о кресте, что настолько он велик и славен, и настолько нетерпим для бесов, что даже если в лесу веточки, сухие палочки, да, упадут ровным крестом, то демоны обходят это место. И говорит, вы не вздумайте наступить. Если увидите, что лежит ровный крест, лучше разложите их, а потом пройдите, ну, чтобы никто не наступил. То есть какое благоговение было, что даже случайно упавшие значит, палочки стали крестом, то нельзя наступить на это. Почему? Потому что мы уже не можем отделить от своего сознания, что это просто там палочки лежат крестом. Мы уже сразу же думаем о кресте Господнем. Так же, как осеняем себя, не просто так вот, что надо вертикально и горизонтально линию провести, а мы тут же в сознании своем соединяем это верой с крестом Господним. И оттуда он имеет силу, вот это движение, вот эта сила. Оно имеет силу от того креста. Но сам крест, первооснова этой силы, лежит под землей свыше 300 лет. Зреет плод нашего праздника сегодняшнего. Зреет. То есть, единоразово он был принесен, и сила уже его действует во всем мире. Как мы уже говорили, и до Ветхого Завета же действовало прообразовательно, тем более стало действовать здесь. Бесы трепещут крестного знамения. Но сам крест еще не получил должного поклонения. Тот жертвенник. И не случайно. Божий промысел удерживал, пока языческий Рим был языческим, и пока христиане жили в очень тесных условиях, в каждодневном ожидании смерти, ибо они были вне закона, с ним можно было делать все, что угодно. И постоянно были гонения, и они ожидали, по сути, каждый христианин мог ожидать смерти в любой день, мучительной, мученической смерти. Поэтому расслабляться было некогда. Некогда. И с другой стороны, еще было сильно впечатление от личности Господа, от апостолов и от апостольских мужей, которые в течение еще этих 3 веков как бы были очевидцы. Сначала говорили, мы видели Господа апостолы и же с ними, да? А уже следующие поколения говорили, а мы видели тех, которые Господа видели, самих апостолов. А поскольку Иоанн Богослов прожил больше 100 лет, то уже кто его видел, мог с 3-го столетия говорит, а я видел того, кто видел Иоанна Богослова. То есть это еще была прямая связь с апостолами. И поэтому это поддерживало церковь. И вот наступило время, одновременно в том, что как бы это уже воздействие, уже очевидцы прошли живые, просто отошли уже ко Господу. И уже новое поколение родилось, говорит, а мы вообще никого не видели. С другой стороны, Божьим промыслом, опять-таки силой креста, кто был показан на небе Константину Великому, он обращается к вере, и все государство и правительство все обращаются к истинной вере и становятся православными, отбрасывая язычество. И нужно было утвердить это вселенское обращение, ибо тогда Римская империя имела вселенское значение. И вот для этого дня и времени Господь подготовил события. И Он подвигает святую праведную мать Константина Великого Елену совершить паломничество в Иерусалим, который тогда еще по праву принадлежал Римской империи, как его завоеванная вотчина. Но она уже едет туда не с военной миссией, а едет с одной желанной целью – найти то орудие, на котором Господь принесет себя в жертву, тот же великий жертвенник, это великое драгоценное сокровище, закопанное в землю. Ее Бог подвиг. И, конечно же, Константин, ее сын, святой, благочестивый, апостольный, благословил ее и помог ей всем, и средства необходимые, и большую делегацию дал, и архиерей возглавил ее от лица церкви. И много было построено храмов по святым местам во время этого царственного паломничества. И здесь Господь даровал уже окончательно свой жертвенник, крест человеческому роду. Трудами равнопосланной Елены и ее сподвижников было раскопано и обретены три креста на горе Голгофа, которые там же были закопаны. И вот, чтобы не было ни малейшего сомнения, какой есть крест Господень, а какие два разбойничьих креста, то Дух Божий вложил и царице Елене, и архиерею, который с ней находился, и другим людям, значит, единую мысль. Там было полное единомыслие, что всегда свидетельствует о наличии благодати Духа Святаго. Вот. И промыслом Божьим опять-таки несли на кладбище умершего человека. Потому что, значит, надо было бегать по городу, искать. Вот. Нет, все было продумано, все вовремя. До секунды все Господа рассчитано. И вот тут, пока несли, пошла мысль одновременно. Взять этого человека и поочередно прикладывать каждому кресту. Потому что они были уверены, что крест Господень себя проявит тем, что человек воскреснет. То есть они не знали этого факта еще, но они были уверены в этом. Иначе бы не действовали бы так. А если бы три креста не сработало, что было бы? Не могло такого быть. Вера настоящая движет тогда, когда это действительно будет. И что происходит? Я не знаю впечатления этих родственников, которых отняли покойника. Может, для них это было. Но они тоже, наверное, увидев такую делегацию и не возмущались, и ничего не то самое. Они просто были в недоумении, что сейчас будет делать с их родственниками. Но они еще не знали, что их ожидает счастье и радость возврата этого вот, их дорогого для них человека, которого они уже прощались, думали, все, он уже пошел под землю. Вот. И опять-таки, Божьим промыслом было попущено, не сразу попали на крест Господень. Первый раз на один крест не сработал, второй крест не сработал. И только с третьего раза, как бы уже подчеркнуть славу креста, и человек воскрес и с радостью, с ликованием побежал к своим родственникам. И не только воскрес, он и исцелился от всех своих болезней, от которых, может, и умер. Мы не знаем дальнейшей судьбы этого человека, вот, но можно уже не сомневаться, что воскрес Господень не только, что воскресил его, и опять он с болячками пошел там в больницу. Нет, конечно же, полностью его исцелил. И, скорее всего, и сделал еще и поклонником креста, и Христа, то есть истинным христианином. Вот, ибо такое чудо не могло произойти. Да, и вся семья-то, даже она еврейская была, обратилась, надеюсь, к Господу и прославляли крест как орудие дивного воскресения. И вот после этого чуда двойного, первое обретение креста, второе как бы его уже полного окончательного обнаружения, и движимый Духом Святым Макарий, который возглавлял делегацию, и царица Елена, и другое там духовенство, диаконы были со свечами, было зажжены свечи, было кождение фимиама, покадили крест Господень как великую и величайшую мировую святыню, как драгоценнейшее сокровище, какое только когда-либо было даровано людям. И архиерей возглавляющий делегацию, отец от церкви, воздвиг крест сначала на восток, затем на запад, север и юг, и крестообразно благословил всю вселенную, ибо и сам по себе крест четырехконечный, он как бы указывает на вот крестообразность и четырехконечность вселенной, которая делится, как мы знаем, восток, запад, север, юг. И вот это событие, произошедшее в IV веке, положило начало особому уже почитанию самого креста Господня как жертвенника. И с этой минуты частицы древа креста Господня хранились как величайшая святыня в тех храмах, которые имели счастье иметь его, в том числе были принесены на землю русскую. И, конечно же, и изображение креста с этой минуты стало украшать купола храма церкви, ибо до этого как-то, как мы видим, даже вот на иконе стоят храмы, да, и креста на них еще не было. Не было. Как-то не приходило в голову еще украсить крестом. Хотя внутри изображения креста употреблялись, мы знаем, и в богослужении употреблялись. Также не носили еще священники наперстного креста, и христиане не носили нательных крестиков своих. Потому что, во-первых, это было опасно, вот, и хотя уже практика, может, и была, но это было как бы частное, такая как бы вот на свой страх и риск. А вот, имеется в виду, массового ношения не было. Церковь еще не благословляла массового ношения крестиков. Во-первых, это было опасно, люди могли пострадать, как бы, как в одном случае мы знаем, жития мученика, воина, когда крестик выпал, и этим обнаружил, что он христианин. Вот. И с другой стороны, просто еще не понимали, думали, достаточно осенять себя, там, мазать маслом, крестом там, и так далее. Но с этой минуты, когда был обретен сам вещественный крест, вот, то было уже церковью благословлено как бы копирование маленьких крестиков и для всего духовенства, и для всех мирян, начиная с купели крещения, уже обязательно вручалась эта копия знамени великого креста Господня. И человек, как самую дорогую святыню, одевается с этого момента и выходит с купели крещения. Первое, что он делает, он целует крест и одевает его на себя, на грудь, на сердце. И с тех пор нерасторжимо носит его до своей кончины. И по кончине своей, если она благочестивая и праведная, дай Бог, чтобы она была такой для истинных христиан, то и могила его увенчивается крестом в ногах, чтобы опять-таки первым, чтобы он увидел по пробуждении телесном воскресении всеобщем из мертвых, он увидел опять-таки первым знамение креста Господня. Настолько велико и значимо для нас это крестное знамение. Вот такие благочестивые мысли, чувства, воспоминания, переживания должны быть у нас. Мы всегда должны с великим воодушевлением, великой любовью взирать на крест Господень, целовать свой наперстный телесный крест каждодневно, исповедаться ему, осенять себя истово, с верою, глубоким благоговением, правильно, ровно, крестным знанием, ибо святые учат, так важно правильно снять. Крестить все, что мы готовим ли пищу, пьем ли воду, вкушаем ли продукты, постель ли нашу, голову, когда мысли туда всякие неполезные пролазят, сердце свое, как вместилище духа нашего, часто осенять, и все естество, члены, которые нас иногда подводят и болят, можем с Иисусом молитвой крестить, вот, а себя во имя Отца и Сына и Святаго Духа, правильно прилагая, складывая персты, правильно осеняя, чело, живот и плечи, вот точно попадая словесно, вот формулируя и во имя Отца, и Сына на живот, и Святаго, правое плечо, Духа, левое плечо, опускаем руку, и только потом совершаем благовенный поклон. Это очень важно. От нашего отношения ко Христу зависит Его сила и, значит, защита воздействия нас. Потому что если это махание невнимательное, небрежное, косо криво или перевернутый крест, то святые говорят, что бесы только радуются такому маханию, потому что они записывают нам грех, как попрание святыни креста. Поэтому очень надо серьезно, всегда трезвенно, бодро, осознанно осенять себя и навыкнуть к этому. Навыкнуть к этому. Можно просто найти время и тысячу раз заставить себя перекреститься в какой-нибудь день, чтобы получить правильный навык креста. А потом еще какой-нибудь день тысячу раз, еще какой-нибудь день тысячу раз. А потом просто осенять себя по ходу жизни постоянно и дорожить этим великим сокровищем Господним. Ибо, думая о кресте, видя крест, осеняя себя крестом, мы нерасторжимо соединяемся с Господом, который был на нем соединен. Поэтому, думая о кресте, мы думаем о Христе. Думая о Христе, мы думаем о кресте. Это уже неразделимо. Так же, как думая об одной ипостаси Пресвятой Троицы, мы тут же думаем и о двух остальных. Ибо Бог един, и Он неразделим. Неразделим. И так и здесь. А крест, Господь, Матерь Божия, Иоанн Богослов, неразделимы. И даже нам Господь прожить нашу жизнь под знаменем креста и свой жизненный этот маленький крестик, по сравнению с Божьим, он маленький, но для нас вот очень большой даже и тяжелый крест, сделать крестом Господним. И таким путем соединиться и с Господом, и с крестом Господним, и с Матерью Божией, и с Иоанном Богословом. И со всеми крестоносцами, которые по жизни несли свои кресты и делали крестами Господними. Со всеми святыми. И да будет это милостью и помощью честного ждущего Христа и милостью и благословением Господа нашего Иисуса Христа, Пречистой Матери, и великого Нового Слова, и всех святых. Аминь.